Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Говорим о вечном, говорим о том, что все, что написано в этой книге, в Торе, все это о нас. И, как всегда, с нами в студии доктор Михаил Вайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте. Мы продолжаем главу «Лех Леха», или как мы ее перевели «Иди себе, иди». В этой главе уже Авраам прошел, опустился в Египет и поднялся оттуда, сделал такой, как вы сказали, окунулся на мгновение, вышел, потому что, как вы сказали, не был готов к тому, чтобы находиться там.
Не был готов
там.
К этому, но для того, чтобы только свое свойство увеличить. Свойство хесед, свойство милосердия, оно не нуждается в большем возрождении эгоизма из себя. Кроме того, как вот это вот маленькое его такое окунание в эгоизм, называется в Египет. И этого было достаточно для того, чтобы Авраам этим полностью себя реализовал. И уже дальше идет следующая линия, следующее свойство должно проявиться в общем эгоизме после Авраама. Следующее свойство, которое называется Ицхак.
Ицхак. Я вот что хочу спросить. Меня долго мучает этот вопрос.
Да.
Вопрос такой. Должны ли мы быть понятны зрителю? Вот, например, вы сейчас сказали слово «хесед», что-то напрягся.
Я думаю, что нет. Я думаю, что зритель сам постепенно соединит в себе все эти кубики, мозаику, или как назвать их, неважно. Он сам сложит эту всю головоломку, и это будет его усилиями, хорошими работой, и он будет по дороге спрашивать и находить ответы, почему именно так устроен мир, почему таким образом природа вся глобальная, которая называется Творцом, именно таким образом функционирует, и мы как ее интегральная часть. Он узнает о себе и себя в этой природе, гармонично так себя обнаружит внутри нее. И именно это благодаря вот усилиям и такому непосредственному обучению, как ребенок, который учится в нашем мире, и мы ему не можем ничего толком объяснить. А вот он исследует, ломает, собирает, и так начинает понимать этот мир, причем изнутри, естественно, вот так. Просто вот так.
То есть вы как бы говорите, потрудись.
Ну, да? Конечно, если ребенку ты говоришь, вот это называется шкаф, а это телевизор, это стол, а это стул. Ты просто ему говоришь, употребляешь эти слова, и он их впитывает и таким образом адаптируется к этому, ко всему. Так и мы. Так же устроена книга «Зор», когда мы изучаем. Тоже.
Давайте мы «Зор» немножко коснемся, поскольку мы, собственно, ничего не говорили о книге «Зор» практически.
Ну, книга «Зор», мы тут ее все время, не указывая, практически применяем, потому что она накладывает на этот рассказ библейский свою адаптацию, как бы, свое изложение.
Внутреннее видение, да?
Да.
Скажите, вот, пожалуйста, вот что думали вот эти 10 старцев, которые, не старцы, по-моему, не знаю, даже были
нет, они
старцы,
были еще не старцы.
Молодые ребята, эти молодые каббалисты, которые сидели, писали книгу «Зор».
Ну, где-то им было, наверное, под 40.
Под 40. Да. Они думали, что эта книга понадобится только через 2000 лет. Вот есть такое
мышление? Да, несомненно, в книге в самой сказано об этом. Они пишут ее для того, чтобы ее скрыть. И она должна раскрыться только в наше время.
То есть через 2000 лет нужно пояснять то, что написано в Торе, грубо говоря.
Так нет, они... и Тора тоже написана практически не для тех времен. Моше писал ее по мере того, как эта группа каббалистов, этот народ так называемый, продвигалась в своем внутреннем постижении, что все, что с ними случалось, он описывал. И постепенно вот так вот написал. Все развитие свойства отдачи. Это и есть вся Тора.
Просто закодировал в именах, да? Нох, Авраам.
Нет, он не закодировал. Эти имена, они имеют свой смысл, свое происхождение. Почему именно так называются?
То есть, когда он называет, когда он говорит Авраам, он это чувствует, да?
Да, кстати говоря, имена, они не имеют какого-то имена там иудейского происхождения. Они или построены на цифровом значении свыше, или они даже других происхождений, вавилонского, египетского и так далее. А имена вообще, которые дает человек, они же не просто так им даются. Он сам не знает почему, но называет их в силу своего участия в мире. То есть ничего случайного здесь нет. Мы находимся в рамках сил, которые вызывают у нас желания, мысли. И поэтому мы так действуем, так называем. Каббала рассматривает это все как одно общее целое.
И наша задача как бы подключиться вот к этому Моше.
Ну, такая? Допустим, здесь мы имеем дело, конечно, с ним, как с главным автором.
Вот он нас ведет, а мы подключаемся к нему и пошли за ним, да? И мы можем, мы, как вы сказали, мы как дети должны быть, да, в этом нашем движении. Не включать особенно свою голову.
А мы ничего не можем сделать с этим. Мы можем включать что угодно. Но это не включается, потому что говорится о вещах, которые от нас скрыты. Мы должны только своим желанием, таким наивным, как бы, вызвать на нас излучение с того вот уровня, о котором он говорит. И тогда невольно, так непосредственно, начнем его понимать, как ребенок понимает окружающий мир, не вооружившись предварительно какими-то знаниями, а потому что просто вот ему все время об этом говорят.
А я понимаю, что я играю при этом. Вот я играю вот в эту игру, что вы говорите. Я становлюсь
наивным.
Да?
Конечно.
То есть я в открытую вот так говорю
себе. Ну а как же? Как мы можем скрывать? Какая разница? Сами с собой будем играться.
То есть я знаю, что до поры до времени я играю, пока во мне не щелкнет.
Я не играю, я пытаюсь уподобиться, пытаюсь войти, пытаюсь ощутить то, о чем говорится в этой книге. И я хочу войти в нее как вот в страну чудес. Я хочу в нее войти, в этот мир сил. Это не образы. В духовном мире нет образов и объектов. Мир сил, мир ощущений. Просто ощущения бестелесных.
А я вот задам такой вопрос. А как это происходит? Что происходит в этот момент? Что падает?
Ничего не падает, ничего не поднимается. Происходит? Человек начинает видеть, что образует в нем это видение этой картины. То есть вместо настоящей картины, которая вот перед ним сейчас, он начинает обнаруживать стоящие за ней силы, которые все это формируют. Волю, цель, план. Почему это так происходит? И вот он видит людей и то, что ими управляет. Как бы за ними. Рука Создателя. И за собой в том числе. И за собой абсолютно четко в том числе. И поэтому здесь начинается уже у него работа именно с этой вынуждающей силой. Работа такая, что я не желаю, чтобы она была вынуждающей. Я желаю, наоборот, обогнать ее своим желанием. Чтобы я заранее предупреждал те желания, которые возникают в ней. То есть был настолько исправлен, настолько догадлив, понятлив, чтобы еще до того, как возникают какие-то побуждения со стороны природы, со стороны этой высшей силы на меня что-то делать, чтобы я сам бы уже чувствовал, знал, предупреждал бы это.
И Авраам пал ниц и говорил с ним всесильный так. «Я, вот мой союз с тобою, ты будешь отцом множества народов». И не будешь впредь именоваться Авраамом, но Авраам будет имя твое, ибо я сделаю тебя отцом множества народов.
Ну, потому что Авраам – это просто имя вавилонское, а Авраам – это уже Ав-Ам, это, то есть уже отец народов, так называемый, отец народа.
Отец народа.
Да, но народом имеется в виду совокупность желаний, связанных между собой в единую цель, двигающихся по единому плану и устремленных все вместе. То есть различные желания, каждый из которых называется как бы человеком. Вот это Ицхак, Яков, там все персонажи в Торе, они представляют собой какое-то определенное свойство. Вот когда эти все свойства объединяются для того, чтобы дополнять друг друга и при этом достичь определенную цель, то они называются народом.
Что такое постниц перед Богом?
Постниц, то есть уменьшить себя, преклонить себя, свое свойство перед Творцом. Творится свойство бины, свойство полной отдачи и абсолютной любви. И Авраам, который является, в общем-то, подобным ему, но намного меньшим свойством, он преклоняет себя, то есть он полностью присоединяет себя к этому. Если говорится о теле, ни в коем случае, выражается в таких вот словах и действиях сочетание, подобие, сближение или удаление их друг от друга, этих свойств.
Вы когда говорили, что постниц это сравняется, голова сравнивается или с ногами.
Это когда эгоистические свойства, называемые нижняя часть тела, и альтруистические, верхняя часть тела, когда они полностью сравниваются, аннулируются относительно более высшей ступени. Тогда это называется постниц.
Ну, например, животное, у него состояние...
Это животное, такое... потому что у него нет эгоизма. Поэтому у него такое состояние, что у него и голова, и туловище находятся на одном уровне.
А нельзя сказать, что человек здесь уподобляется животному? Как бы.
Нет. Он падает ниц, это преклонение. Это его силовое такое состояние.
То есть это его воля, да?
Да.
Я тут заглянул в великий комментарий.
Ого.
Да.
И, полезно.
Полезно. И мы с вами говорили.
Тоже ведь написан, еще раньше Тора он написан.
И раньше, и позже писался, как я понимаю.
Да, да? Он, в общем, он начинался с древнего Вавилона. Это 4500 лет назад книжка.
Так вот, там написано так. Сумма цифровых значений букв имени Авраам составляет 248. Вот
ну, для... потому что наше тело духовное, то есть все наши желания делятся на 248 и 365. 248 – это желание отдачи, чистое желание отдачи, которое мы можем сравнительно легко исправить.
То есть это основа сейчас вот имени Авраама?
Это Авраама, да? Основа, конечно. А 365 у него просто закрыто, он им не пользуется. И поэтому это основа его тела, так говорят, основа его сути. А тела нет в Каббале, есть желание. А 365 нет. А вот у остальных, допустим, у Ицхак это следующее свойство. У него в основном идет такие...
Добавление
вот этих 365 свойств.
А вот мы говорим имя Авраам, сейчас мы сказали, что оно идет от 248. То есть 248 это скелет как бы имени, да?
А это его имя, да.
Это и есть его имя.
Да. Гематрия.
Что это такое? Это как бы.
Это числовое значение этих букв, которые обозначают мощность этих букв, сравнительную их мощность. Но эта мощность не просто в виде силы, а в виде еще ее характера. То есть. В Каббале, когда говорится о гематрии, гематрия выражает собой характер силы и величину силы. Четырехбуквенное имя, оно является скелетом любого творения, а его разложение на частные силы и наполнение светами – это уже гематрия.
Ну, я понял, почему имя сейчас возникло. Авраам.
Да.
Потому что он пользуется только вот этими свойствами отдачи,
да.
Числовое значение которых 248.
Угу. Верхняя часть любого тела, духовного.
И далее сказано так. «И сказал всесильный Аврааму, ты же соблюдай союз мой, ты и потомство твое после тебя во все поколения их. Вот союз мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомством твоим после тебя». Обрезан, да будет у вас всякий мужчина.
То есть все эгоистические желания ты должен от себя отрезать.
Об этом говорится, обрезан.
Да, конечно.
Обрезание эгоистических желаний от человека.
Да.
То есть не использовать вообще свои...
Нет, есть такие эгоистические желания, которые ты не можешь справить. Их ты должен изначально обрезать. Как сказано, обрежь край сердца своего. То есть край – это ту часть крайнюю, которую ты уже точно не можешь использовать никак на исправление. Ее ты должен обрезать. А потом, в конце исправления, она исправится сама по себе. В полном исправлении.
Вы обрезаете вашу крайнюю плоть, говорится mm-hmm. так. И будет это знаком союза между мною и между вами.
Потому что если ты идешь на это, значит все остальные желания постепенно ты уже исправляешь. И входишь в контакт с силой отдачи, в тебе она уже тоже существует. И в мере подобия тебя, как отдающего Творцу, ты становишься уже в союзе с ним. Возникает союз, контакт, подобие.
8 дней от роду да будет обрезан у вас каждый мужчина во всех поколениях ваших, и тот, кто в доме рожден, и тот, кто куплен за деньги из любого другого народа, который не из потомков
своих. То есть неважно, какие желания. Они могут быть исправленными больше, меньше, они могут появиться у человека только сейчас. Он может эти желания приобрести у других людей, вот как с помощью реклам там всевозможных, неважно как. Любые желания, которые в нас наведены, мы не должны обращать внимание, откуда они и как. Мы и не понимаем, откуда они вообще происходят. Мы должны просто любое желание использовать на отдачу, это значит использовать все его 8 сферот. Из кетера исходит желание, затем идет хухма, бина, хес, двора, тиферет, нецеход, есот, 8-й день, а вот далее мы уже не имеем права ничего использовать, потому что мы не в состоянии исправить желание, которое находится ниже 8-го дня. И поэтому мы не используем саму малхут, мы используем только ту ее часть, которая может уподобиться предыдущим 9 сферотам. Мы не учитываем при этом кетер, потому что это источник Творца, и Малхут последнюю. То есть первую и 10-ю сферу мы не учитываем.
То есть Творца и творение мы не...
Да. Они должны просто прийти в контакт друг с другом. А вот все 8 посреди, которые между ними, их мы должны принять во внимание. И поэтому мы работаем с ними. Поэтому вот эти 8 сферот мы адаптируем к себе. А Малхут мы обрезаем То есть мы не принимаем во внимание ее желания, они, их невозможно исправить. Вместо них мы принимаем во внимание свойство Малхут, которое может включиться в предыдущие 9 сферот. Это называется свойство Есод. Вот с этими желаниями мы работаем. Человек не в состоянии большего. И поэтому, если он ограничивает себя в использовании своего эгоистического желания притянуть, наполнить себя, то тогда он не войдет в духовное. Поэтому первое условие движения к духовному – это когда человек отрезает от себя. Это такой вид работы, что ли, такой вид работы со своими желаниями. Это называется обрезание.
Речь же не идет о ребенке, которому через 8 дней производят обрезание.
Это говорится... то, что в нашем мире, поскольку наш мир является миром как бы условностей, миром знаков, обычаев, что ли, то таким образом показывается, что все наши желания, они концентрируются на желании секса.
Ну что вы говорите?
Да, да, из-за этого все происходит, а иначе не было бы жизни. То есть ты хочешь сказать, что питание, оно важнее?
Ну, хочу сказать, да.
Дыхание, оно еще более важнее.
Конечно, это я произвожу через
Но мы имеем, да, но мы имеем в виду не желания необходимые, которые находятся у животного. Сексуальное желание у животного – это не сексуальное желание, как у человека.
Это инстинкт.
У человека, да, у человека все его желания человеческие, в принципе, они сосредоточены в сексуальном желании. И поэтому именно вот этот знак, как бы, обрезания внешнего вот этого вот на теле мужчины, он олицетворяет собой вот такую вот проекцию духовного свойства. Хотя, конечно, не имеет отношения одно к другому никакого.
То есть Фрейд куда-то двигался в направлении, ну, понятно, поверхностно.
Ну, он изучал обычаи, он понимал их происхождение.
И он говорил, что это основа, да?
Да, да, есть... да. Нет, это естественно, абсолютно верно.
Я всегда сомневался. Есть,
нет, почему? Так сказано и в Талмуде вавилонском, 2500 лет назад, о том, что вся основа человека – это его сексуальное влечение, да. И поэтому, когда разрушился храм, то все сексуальные влечения остались только у тех, кто поднимается к Творцу. То есть человек, который поднимается к Творцу, у него это все возрастает во много раз. Потому что прежде все желания начинают больше работать, и он вынужден таким образом их исправлять.
Ну, и он что, получает наслаждение от...
Нет, мы не говорим о земном уровне. Земной уровень, он олицетворяет возрождение и увеличение духовных желаний. Угу. Но происходит параллельно, естественно, одно с другим.
Вот, скажите, получается интересная такая вещь. Там, грубо говоря, человек рождается, производит это обрезание. Да, это начало его духовного движения, продвижения.
Это продвижение зависит от того, насколько он себя предоставит распоряжение высшего парцуфа, высшей ступени. Как в нашем мире это делает отец и мать. Также и в духовном мире он должен просто адаптировать себя, аннулировать себя, вот пасть ниц, как ты говоришь. И тогда происходит это действие, которое высшая ступень производит на нем. То есть оно, высшая ступень, своим светом таким образом сосредотачивает в человеке его свойства, что он уже понимает, какие свойства относятся к Малхут, к нижней части, которые отрезаются при этом, как бы, и эти желания, эти свойства уже не используются далее. То есть считается духовно обрезанным.
Я, может быть, задам немножко сложный для зрителей вопрос. Но вопрос мой такой. Получается, вот мы берем из этих 10 сферот, из кетера, грубо говоря, Творца и Малхут, творение, остается вот эти 8 в серединочке. То есть в чем жизнь человека? Вообще, в чем жизнь человека?
Чтобы адаптироваться с ними, с этими 8 сферотами, и таким образом уподобиться кетеру.
Что такое адаптироваться с ними, с 8 сферотами?
Адаптироваться, принять на себя их свойства, их образ желаний, решений, мыслей и так далее. То есть быть таким, как они. Эти 8 сферот, они представляют собой пример, которому я должен, в общем-то, уподобиться, причем полностью. А эти 8 сферот, эти 8 сил, они включают в себя всю Вселенную, духовную и нашу. И поэтому нет здесь чего-то такого очень мелкого, маленького. В их сочетании происходит рождение, движение и смерть абсолютно всего. Так что это не просто какие-то маленькие свойства. Это огромные качества категории мироздания, из которых оно состоит, из 10 свойств, 8 из которых даны нам в адаптацию.
Скажите, пожалуйста, я опускаюсь на грешную землю. Я хочу спросить, почему вы считаете, что действительно вот этот процесс обрезания это хорошо для здоровья обоих, мужчины и женщины?
Никакие духовные движения, действия, мысли, они не могут не иметь последствий на нашем уровне, потому что вся картина, вся эта система, она замкнута. Она аналоговая, она абсолютно замкнута сначала в конец и с конца в начало. И поэтому, естественно, что то, что в духовном вредно, вредно и в нашем мире, то, что полезно в духовном, полезно и в нашем мире, наш мир является следствием, абсолютным следствием высшей духовной ступени. И поэтому не может быть такого, чтобы на высшем уровне это было как-то полезно для свойства отдачи, а на нашем уровне не было бы этого следствия. Просто мы этого, возможно, не прослеживаем в нашем мире, потому что маленькие силы, потому что мы этого еще не видим, не видим причины следствия, не видим контакта между духовным уровнем и нашим.
Да в этом прямое следствие
есть. Нет, это обязательно где-то есть. Да, и поэтому во многих народах, и вообще это когда-то было очень употребительно у древних народов. Просто связали это, в общем-то, больше с иудаизмом. Но я думаю, это у половины населения Земли, в общем, так практикуется. Ну и есть на эту тему и медицинские, и исторические всевозможные факты. Так что, но мы об этом не говорим, потому что это не является, в общем-то, предметом наших исследований, и нам в конце концов не важно, что происходит с телом. Мы говорим только об исправлении души.
И сказал Всесильный Аврааму: Сарай жену твою, не называй ее именем Сарай, но Сара будет имя ее. Начинается изменение имен.
Да.
Происходит такое. То
есть он показывает, что добавить гей, букву, которая говорит о том, что он получает связь с Творцом, убрать от нее букву Ю, да, для того, чтобы показать, что она уже не десятая сфера, а выше ее и так далее. То есть нам уже говорится о трансформации духовных свойств под воздействием того, что меняется в человеке.
Тут я снова заглянул в великий комментарий.
Так.
Вот там написано так. Затем Творец сказал Аврааму о Сарае. До сегодняшнего дня твою жену звали Сарай, моя принцесса, что означало, что она была принцессой в твоем доме. Отныне ее имя будет Сара, принцесса для всего мира.
В принципе, Сара – это имя древневавилонское. Так, и так же, как и Авраам, и все эти имена, они же пошли еще из древнего Вавилона.
Ну, тут мир.
Ну, имеется в виду, да, что это свойство в человеке. Ни в коем случае это не женщина, не мужчина. Эти свойства в человеке олицетворяют собой получающие его часть. Это женская и мужская дающая. Поэтому Авраам, если изменился, естественно, под себя, под это свойство получения, отдачи, он должен иметь, соответственно, с этим противоположное ему свойство. Человек состоит из двух противоположных свойств. Свойство отдачи и свойство получения. Так вот, был Амрам Сарай, и стала Авраам и Сара.
То есть, в принципе, вот эта вот семья, так сказать.
До исправления, до обрезания, как бы и после обрезания. Человек, когда работал со всеми своими свойствами, то это был вот этот его уровень, предыдущий. А сейчас, после того, как он себя уже адаптировал к духовному процессу и начинает этот духовный процесс, то у него изменяются как бы его имена.
То есть можно сказать, что вот это вот состояние, грубо говоря, внутри человека сейчас выходит, открывается новый мир ему.
Открывается ему новый мир, открывается путь.
Поэтому изменяются имена.
Да, имена это олицетворяет собой то кли духовное, то состояние, тот духовный сосуд, с которым он уже идет вперед.
Дорогие друзья, мы заканчиваем нашу передачу, к сожалению. Мы двигаемся с вами вперед по страницам этой вечной книги, книги, написанной о нас. Оставайтесь с нами, мы продолжим нашу передачу. До свидания.